Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Спасибо тем, кто остался с нами. Это «Светлый вечер», передача «Радио «Вера», Петр Олешковский в студии. И в гостях у меня Мария Санна Реформатская, замечательный рассказчик и искусствовед. И я сегодня не то чтобы беседую, а счастливо и молча с почтением слушаю рассказ. Пожалуйста.
Во время транспортировки одного из ящиков, где находился архив Бон-Бруевича, произошел такой казус. Мой отец выронил этот ящик, он раскололся, развалился, архив рассыпался. И стали его собирать одновременно, и Бон-Бруевич, и молодой человек, ползая на пузе, собирая бумажки, а бумажки все были одна интереснее другой, и оказалось, что это переписка с духоборами. И Бон-Бруевич комментировал эти надписи, не меняя позы. И каждый раз, когда бралась новая бумажка в руки, посыпался целый град новых рассказов и увлечений. И так они около часа в таких удобных позах, в кавычках удобных, провели это время. Вот такова была история этой молодости. Вечером они учились в университете. Занятия были вечерние. Угу. Занятия были вечерние, приезжали они на грузовой машине.
Отец учился на каком факультете?
Он на филфаке учился. Угу. Он учился на, тогда назывался историко-филологический факультет. Вот.
И кто были его преподаватели?
Вот я сейчас расскажу, кто был его преподаватели. Но любопытно, что они как работники, которые получали паёк первой категории, гораздо крупнее, чем их преподаватели, их и Александр Николаевич Реформатский, пребывали на грузовике, который находил себе пристанище в манеже, а сами шли в корпус университетский и занимались.
Каждый, старый университет,
да,
понятно,
каждый один шел на биофак, а другой шел на филфак. Система образования тогда была не такая, как сейчас. Там не было годовых отчетов. Там была система предметная. И к определенному отчетному периоду студент должен был набрать любые курсы в определенное число.
И ну, поэтому очень, как сегодня в западных университетах.
Вот, и очень было свободно маневрировать. Поэтому, во-первых, мешались студенты и друг друга узнавали очень активно. А во-вторых, действительно была большая свобода. Ты мог что-то знать, что у тебя хорошо, сдать, что у тебя хорошо получалось, и заниматься чем-то еще. И вот в это время родители мои увлекались и лекциями, и тем, что на стороне университета существует. Кстати говоря, отец не очень-то наукой увлекся вначале. Он был человек, больше любящий тогда театр, и он поступил в студию Мейерхольда, в театральное училище. Мейерхольд в это время был на юге, и уроков Мейерхольда он не получил. Но историю литературы у него читал Шкловский, Якобсон и Брик. Угу. А Брик в это время в Москве организовал филиал «Апояза». И это был кружок, который собирался в Водопьяновом переулке. И таким образом, в дополнение к университету, мои родители ходили в этот вот кружок апоязовский. Причем они там занимались анализом формы, из этого вышли интересные семинарские работы, и первая публикация отца была издана Бриком, и называлась она «Анализ новеллы Мопассана «Петух запел». Вот, после чего у него было еще несколько опытов формалистических вот таких анализов. А в самом университете, когда отец уже, собственно, все-таки понял, что не театр его поприща, а филология, в широком пока что еще смысле, конечно, был главным учителем Ушаков. Это просто он стал ему почти отцом родным.
Ушаков, который составитель словаря?
Да.
Естественно.
И более того, Дмитрий Николаевич Ушаков вообще в воспоминаниях моего отца был фигурой самой любимой теплее, чем о нем он мне, пожалуй, ни о ком не говорил, безумно ценил его душевный склад, его чувство языка, его умение общаться со своими студентами, привлекать их к увлечению словом и лингвистикой. И, кстати говоря, вот этот знаменитый словарь начался еще создаваться потихонечку вот в это время, в начале 20-х годов. И отец получил задание сделать выборку из произведений Пришвина, который в это время уже был известен. А потом уже, где-то в начале 30-х годов, совершилось личное знакомство с Пришвином на почве литературы и охоты. И Пришвин...
Отец любил охотиться?
Не только отец. Мать и сестра матери были заядлыми, страстными охотниками.
Ох,
и приучали к этому и меня. И у меня тоже был однажды очень красивый выстрел на болотах в Тверской губернии, но он был первым и последним. Я поняла, что век женщин-охотников прошел, и я к этому никакого отношения не имею.
А вы стреляли по природе. Куликам?
Это был бекас.
Бекас,
это
понятно,
был бекас.
Да.
Вот. И как в школе я тут затронула, так скачет мысль, как блоха, но затронула природу, я тут хочу вспомнить и материнскую линию, в которой жила очень, по-моему, правильная заповедь, которую внушила школа, тоже замечательная частная гимназия Алферовых, в которой училась моя мать. На фотографической карточке своей, которая была подарена родственнице Коли Формозова, Ольге Вячеславне Якушкиной, выпускнице этой гимназии, было написано: «Оля, самое замечательное в жизни, что составляет ее основу, это любовь к людям, это труд и любовь к природе. На этих трех основах можно жить и служить человечеству». Вот это не очень вот риторически звучит.
Удивительно, тогда такие надписи были в ходу.
Да.
А совершенно нормально. Это было такое какое-то удивительное простосердечие и честность. Сегодня я даже не представляю себе, чтобы мы могли вот таким образом написать, да?
Да.
Вот,
да.
Это же кредо.
Это абсолютное кредо. И вот эта наставница мамы, она возглавляла школу, где главным было нравственное воспитание. Угу. Но там тоже был очень хороший состав учителей. Я даже могу назвать, в разное время там преподавали Младзиевский, который потом стал известным физиком.
Угу.
Там преподавал Шпет, Густав Густавович, который женился на своей выпускнице, красавице Гучковой.
Угу.
Там уже когда мама кончила, преподавал Лосев, латинский язык. И моя тетя училась уже у него, и у нас есть автографы Лосева, которые он дарил своим ученицам по Алферовской гимназии. Это была прекрасная атмосфера, демократическая атмосфера, хотя там были представители самых разных слоев в этой гимназии, но внутри нее все были равны. И аристократы, и представители, так сказать, ведущих фирм, банков и прочего, и дочери сапожников, которых было, конечно, немного, и, возможно, они учились бесплатно, в отличие от других, это все никому не было известно, но это была сплоченной такая общность, которая объединялась любовью к учителям, доверием к ним, а еще вторым лозунгом учительницы и наставницы Алферовой был «Берегите мой гелиотроп». Она понимала взращивание цветов и взращивание своих учениц, своих детей у нее не было, вот именно в таком жизненно-созидательном смысле. И у этих людей, то есть у нее и ее мужа, оказалась тяжелейшая судьба. Сначала произошло реформирование гимназии, она стала мужской, потом она стала называться трудовой, сократился год обучения, появились какие-то новые черты в образовании, а потом в конце августа 19 года ее мужа и ее вместе с ним арестовали, а в сентябре их расстреляли. И когда появилась в нашей прессе список жертв, то есть не жертв, а список уличенных в предательстве, их по делу Национального центра кадетского заговора арестовали, вот, то Алферов там находился после Николая Николаевича Щепкина на втором месте. И вместе с ним, не будучи ни кадеткой, ни политическим человеком, Алферова тоже сложила свою жизнь. Вот. Сейчас я узнала, что эти люди реабилитированы. Эти люди реабилитированы, и у нас существует такое общество «Плющиха», в котором объединились выпускники уже советской школы, занимающей гимназию. И мы составили историю этой школы, и большой кусок, посвященный предыстории гимназической, описан, и история Алферовых изучена. И воздается дань вот в этом тексте. Должное. И даже были попытки обратиться к властям, чтобы поставить доску на здании, которое сейчас уже, к сожалению, не школа, а народный суд. Это в 7-м Ростовском переулке. Коммунистический суд знаменитый. Вот. Но нам отказали в этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер», радио «Вера». Я Петр Олешковский. В гостях у меня Александра Реформатская, замечательный рассказчик и искусствовед. Все-таки Тимофей Фрисовский. Давайте вернемся к нему. Вы сказали, что он вернулся к вам после лагеря, да?
Значит,
я так понимаю, что Тимофей Фрисовский потом исчезает на долгое время, он в Германии, и после он из Германии он прямым ходом едет на Колыму, где... Нет?
Нет, сейчас все объясню.
Да.
Значит, мы остановились сейчас на истории Алферовской гимназии и такой блестящей выпускницей и по реальным результатам, и по духу была Лёля Фидлер, которая потом стала Еленой Александровной Тимофеевой Рисовской. И она вместе с моей мамой дружила, хотя они были в разных классах, по возрасту они отличались друг от друга на 2 года, но они входили в очень интересное сообщество, называлось «Организация учащихся», которую, шутя уже потом, мама называла «Кадетский комсомол», и которая действовала после февральской революции и очень много объединяла своим воодушевлением, своим стремлением выработать какие-то формы общения с населением, с народом, в обучении, в помощи, в медицине и так далее, и какие-то удалось вещи осуществить. Елена Александровна Тимофеева-Рисовская была ученицей Кольцова в университете Шанявского, и там она познакомилась...
Кольцова-биолога.
Да, она познакомилась с Калюшей Тимофеевым, который возглавлял кружок. Вот я несколько раз называю слово «кружок», и мне хотелось бы отметить, что вот это интерес к образованию кружков был тоже знаком этого поколения. Причем не таких вот сообществ, которые устраивали там съезды биологов, отдельно съезды медиков, съезды физиков, а это объединение людей разных интересов, но которые очень увлеченно приходят в этот кружок и могут активно в нем работать. Кружок, который объединил Тимофея Ворисовского и Елену Альсанну, назывался «Дроссаор», значит, это «совместный ор».
Понятно.
И они все были одержимы биологией, которая в это время переживала очень большой подъем, потому что кончился период изоляции во время войны, которая произошла. Стали появляться иностранные журналы, и наши могли печататься. Возник очень тесный научный контакт, и в результате открытия, которые были в Кольцовской лаборатории, и молодые специалисты были замечены научной общественностью, и когда к Кольцову приехал из Германии директор Института мозга Фохт, то Кольцов порекомендовал ему Тимофеева Ворисовского. Угу. Это был 25-й год, и в июле
смотрите,
как только
рушится стена, как только рушится случайно упавшее заграждение, наука взрывается моментально и становится международной, без разговора, потому что ученые нацелены на одно, на поиск какой-то двери, которую надо открыть, чтобы попасть в еще 150.
Петр Марч, вы говорите вещи коренной важности, потому что одно из самых сильных ощущений от знакомства с Тимофеевым Ворисовским, которое произошло через 30 лет после его отъезда из России и происходило в нашем доме, потому что наша семья встретила его на вокзале, приехавшем после освобождения из почтового ящика, который был на Южном Урале. И это было не лагерная система, это был почтовый ящик, поэтому сравнительно там условия были хорошие. Хотя до этого Тимофеев Ворисовский должен был в Караганде, в карагандинских страшных лагерях провести, в общем, даже меньше года. Но если бы его не забрали, он бы умер там.
Потому вот что там он, по-моему, умирал от дизентерии.
Он умирал от полного истощения. Угу. Его везли в очень тесно набитом вагоне, при котором он не стоял, а висел, и только поэтому он не свалился и, так сказать, не упал в обморок. И уже когда его привезли в Москву, то выносили его очень крупные чины в МВД. И он никак не подозревал, что он бывший арестант, вот будет на руках у главных блюстителей закона страны. И припровожден в больницу, где его пытались восстановить. Но он пострадал очень сильно, у него центральное зрение было ликвидировано, он потерял. Поэтому, если он и читал, то он читал с двумя лупами. А в основном всю литературу ему потом читала его жена. По 4-5 часов она ему читала на английском, на немецком, беллетристику на русском, и это был четкий режим из дня в день, который вот так вот проводился. Теперь вернемся к науке. Одним из моих главных потрясений было утверждение Николая Владимировича, что никакого различия между двумя системами, немецкой и российской, он не ощущает. Когда ему задавали поначалу вопросы, как ты мог там быть во время, он говорит, а вы как тут могли быть в ваше время, и как вы допустили лысенковщину, и как вы допустили гибель огромного пласта русской интеллигенции? Почему вы допустили, так сказать, гибель Вавилова? почему скоропостижно умер его учитель Кольцов.
Кольцов уничтожил.
Вот. Так что да, это был сути, как бы да. один толчок вот такого вот ощущения единства мира. Но единство проявляется не только во зле, но и в добре. И добро – это, конечно, знание. Это движение к истине, это движение к науке. Наука одна. Она не имеет измерений Востока и Запада, одного режима и другого режима. И вот это мне внушил Тимофей Фрисовский. Совсем недавно я прочитала строчки письма моего прапрадеда, который был большим деятелем крестьянской реформы на Руси и составлял вместе с Унковским проект освобождения крестьян. Он в 64-м году сотрудничал с Достоевским и с Достоевской от него требовал определенного направления текстов. И когда тот писал о том, что существуют общие знания, общая наука, и он не понимает, как можно вообще делить на Восток и Запад, то это Достоевского не устроило. А Головачев продолжал на этом твердо стоять. Никакими он, так сказать, соблазнами западной цивилизации не был особенно прельщен, но то, что существует ум, то, что существует истина, то, что существует знание, которое объединяет всех людей, это совершенно очевидно. Я это узнала совсем недавно, готовя историю Головачевской семьи, и подумала, что, во-первых, это совпадает с тем, что утверждал Тимофей Фрисовский, и пожалела, что эту фразу, как некое моральное подкрепление, не мог знать мой отец, который попал под удар в 48-м году за свой учебник, обвиненный в том, что он присмыкается перед западной наукой, что он безродный космополит, ну, там, формализм, ну, это да, уже да, шло да. самим собой. Да. И это была очень серьезная травля. Ну, в общем, он выдержал, но отец, время было довольно суровое.
Отец, слава богу, не улетел на Колыму.
Нет. И если бы он знал, что сказал его предок, которого он очень почитал да. и уважал, думаю, что это был какой-то основой, которая бы его больше укрепила, чем это на самом деле было. Вот. Вот такое вот было у меня потрясение от Николая Владимировича. Второе потрясение – это, конечно, вот эта энтузиастическая верность науке и знаниям, которая в каком-то сообществе единомышленников осуществляется. И когда я как-то его спросила, вам удалось изменить ваше изучение, ваш материал, ваше... Нет, говорит, я всю жизнь занимался одним и тем же. И это одно и то же, которое началось с Кольцовской лаборатории, из Дроссора, которое потом продолжилось в Бухе у него, в его лаборатории, когда он в сообществе с другими учеными, с Дельбрюгом, в частности, открыл, собственно, как можно определить местоположение гена. Я, конечно, больше не могу комментировать, поскольку это не в моей власти понять. И, собственно, это начало той стремительно развивающейся линии биологии в комплексе с другими науками, которая сейчас процветает, и они Тимофея Фрисовского воспринимают как, так сказать, седовласого предка этого всего движения. Так вот, у него именно был вот этот дух кружка. И такой кружок у него образовывался в Германии, где собирались люди самых разных национальностей. Это был интернациональный кружок, островок людей, объединенных вот единым ощущением, причем это были и и разговоры по науке, и потом переходящие в игры, в шалости, в городки, в чаепитие, винопитие и так далее, умеренное. Но вот это была его жизнь, это была форма существования. И вот этот вот буховский кружок, он дал, конечно, очень большое отключение от той общей атмосферы, которая была в Берлине, в городе, в стране и так далее.
Я потом, вот. Я слышал воспоминания людей, которые слушали лекции и общались с Тимофеем Рисовским в Пущине. Это ведь тоже был такой же городок академический, отъединенный от Москвы, связанный автобусным сообщением там, да, и как угодно, но вместе с тем жизнь в лесу и наука.
Да-да-да, я
наука.
Бывала там, да.
Вот, и он там выступал. И как раз он говорил о том, что вот он узнает связь, похожесть, вот, и правильность такого, как бы...
А у него была матрица заложена, понимаете, вот в этих кружках. Угу. Они могли обрастать разными сведениями, знаниями, составом людей в соответствии с конкретными обстоятельствами. Но матрица повторялась. Но, пожалуй, такое грустное ощущение конца этой матрицы, которая связана с концом его последней, вернее, даже предпоследней служебной деятельности. Дело в том, что он переехал из Свердловска в Обнинск. Это как-то тоже обозначено тем, что это 100-й километр. Вот. Угу. Все-таки ни в Москву, ни в Ленинград, да, он устроиться, да, не мог по тем или иным причинам. И там тоже была лаборатория, он создал отдел. Замечательные совершенно были ученые уже, я их очень хорошо знала, потому что они к нему приходили, стало быть, к нам приходили, когда он у нас останавливался. И мы очень дружили с ними. И они... раз в две недели по субботам собирались дома за чаем с баранками, ничего даже излишнего не было, но слушали пластинки Шаляпина. Он рассказывал о музыкантах, которые успел услышать в Европе. Я там делала доклад про иконы, мой муж делал доклад про портрет 18 века. Вот такой вот абсолютно невинный... А Леонардо да Винчи прекрасный доклад сделал Тимофей Фрисовский. Вот, вот такой сам был доклад. Сам, конечно, конечно. Угу. Потому что ему вот эта широта масштаба была, угу, очень важна.
Близка,
и он,
да?
Он, это, да. Вот. И в конце концов это не понравилось местным властям. И этот кружок задушили. И это было предлогом того, что он разлагает молодежь.
Это какие годы?
Это был... Он в 71-м году был выгнан на пенсию. Угу. Это был 71-й год. Вот, но все-таки...
Ну, такие самые... Начало самых тяжелых советских времен.
Да, это уже это были...
Прессинга, да, как раз несогласных,
да, интеллигенций. Да, это даже не застой, это все-таки агрессия,
да,
этого застоя. Вот, и тогда его взяли консультантом под начало генерала Газенко. Он, надо сказать, совершил очень мужественный поступок этим. И консультировал он космическую... какую-то инстанцию, я не знаю точно ее название, но вот по всем вопросам, связанным с радиацией, генетикой, поскольку он очень много с этим работал в течение своей жизни, наблюдая изменения организмов под влиянием вот всех этих сложных вещей.
Но он, собственно, и в Германии начинал эти опыты.
Там это уже начинало, отчасти это было.
Да,
то
да,
есть
да.
Это давало возможность отклонения от какой-то известной прямой генетической линии, посмотреть, куда, так сказать, это все ведет. Это был человек свободы, это был человек раскованности, это был человек, конечно, огромной жизненной силы, но, надо сказать, эта жизнь наносила ему тяжелейшие травмы. И самая тяжелая травма – это была, конечно, гибель его сына. Сын оказался таким же, как он, по темпераменту, и во время войны он связался с подпольем русским и с партизанами.
В Германии.
Он, да, он переводил листовки для военнопленных и забрасывал туда. Он участвовал в кружках самодеятельности, в голенище сапог или в инструменты. Он, значит, угу, тоже запрятал. И потом, в 43-м году, он был арестован и ничто не могло изменить спасти. Его существование. И я сама никогда этих вопросов не задавала Тимофею Лисовскому, но известно от людей, которые были с ним близко связаны, что ему в это время предложили какой-то сверху проект, который имел неприятный характер вроде стерилизации славянской расы, и он отказался, и после этого сын был переведен в смертельный лагерь и погиб 1 мая 1945 года. Это была самая главная тяжелая травма, и, как вы понимаете, он был абсолютно прав, и сын бы никогда ему не простил, если бы он что-то сделал не так, но все-таки это был груз, который лежал на
нем
его
всю оставшуюся жизнь.
И он отмаливал этот груз. Николай Владимирович был религиозным человеком.
При том, что занимался генетикой, да?
Генетикой, естествознанием. Он каждый год отмечал панихиду, заказывал панихиду вот на Воробьёвых горах церкви по своей жене. Вот, а сам всегда молился, и последнее время, конечно, больше всего он думал уже не о кружках и не о сообществах, а как не умереть непостыдной смертью. Вот эта вот фраза звучала у него довольно часто.
Ну что ж, это абсолютная точка в рассказе. Большое спасибо. Это был «Светлый вечер», и Марья Александровна Реформатская просто весь его и провела. Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».